Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Выборы, выборы, депутаты, лидеры. В сентябре 2023 года в России прошли так называемые выборы депутатов местных законодательных собраний и глав регионов. А в марте 2024 года состоятся президентские выборы, и власть усиленно к ним готовится. Хотя, казалось бы, зачем? Их результаты практически известны заранее. Для чего вообще диктаторским режимам выборы? Что они могут изменить? Что они могут показать? И стоит ли оппозиционно настроенным гражданам в них участвовать? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России впервые на выборах глав регионов, депутатов местные законодательные собрания приняли участие жители оккупированных областей. Стоит отметить, что Россия не имеет полного контроля над аннексированными регионами. Весной этого года российские власти приняли закон о голосовании на экстерриториальных участках для того, чтобы участие в выборах приняли жители оккупированных территорий, переехавшие в Россию. Несмотря на сомнительность этого института в стране, власти вложили немало средств и усилий для обеспечения явки и пиара избирательной кампании. Но так называемые оппозиционные кандидаты и вовсе обошлись без массовой агитации, встреч с избирателями и дебатов. Конкуренция возникла лишь в Хакасии, где КПРФ противостояла Единой России. Об этом говорит и представитель движения «Голос» Михаил Тихонов.
Потому что там власть собиралась отобрать губернаторское кресло у Коновалова. Они выдвинули кандидата, собственно, причем там был такой негласный лозунг, что ветеран СВО не может проиграть. Но у них там что-то не срослось. Сейчас само голосование прошло без аномалий. Существует, скажем так, статистический анализ итогов голосования. Возможно, все слышали про такого эксперта по выборам, как Сергей Штыркин. Вот у него есть такие знаменитые его графики. И вот как раз-таки на выборах в Хакасии там никаких аномалий нету. Вообще, собственно, метод Штыркина, он основан на соотношении явки и результата за кандидата и за партию. И при честном голосовании должны пропорционально расти голоса за участников выборов вместе с явкой. Когда явка растет и растут вместе с явкой только голоса за определенного кандидата, это сразу видно, что это аномалия, что это фальсификации. Это либо было перераспределение голосов, либо просто вброс бюллетеней путем завышения явки.
Не обошлось и без давления силовиков. С угрозами столкнулись члены партии «Яблоко», КПРФ и «Новые люди». Это были и попытки задержаний, и срыв встреч с избирателями, и обыски. В августе был задержан сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянс. Усложнили и процесс наблюдения. Доверенное лицо теперь лишается статуса наблюдателя по окончании агитационной кампании. Эксперты обратили внимание на то, что власти активно принуждают граждан к электронному голосованию, которое не поддается независимому наблюдению. Зачем нужны в России выборы и стоит ли в них участвовать оппозиционно настроенным гражданам, тем самым легитимизируя режим?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. И в студии у нас сейчас Дмитрий Дубровский, преподаватель факультета социальных наук Карлова университета в Праге. Добрый день, Дима.
Добрый день.
Ну вот я хочу философски задаться вопросом. Собственно, мы коллеги, мы, да, я думаю, уже много лет, а то и десятилетий наблюдаем за этим процессом и комментируем, и, собственно, весь мир стоит на ушах. Ну, не весь, ну, мир, но, положим, так сказать, это большое политическое событие. И вот в сентябре это было опять. А зачем? Вот я думаю, что мы нового узнали о России? Что это может изменить? Стоило ли вообще наблюдать и обсуждать выборы?
Ну, в нашей ситуации, к сожалению, мы на выборы смотрим, так сказать, с точки зрения динамики изменения режима скорее. Понятно, что это не те выборы, о которых можно говорить как о чем-то непредсказуемом или неизвестном. В общем, так сказать, это такие выборы, в которых известен результат и обсуждаются только, так сказать, там плюс-минус 2 туда, процента туда, чтобы, так сказать, как-то понять...
Или какие технологии,
или какие,
да?
технологии, да. Но, в общем, видно, насколько, например, власть серьезно начинает относиться к действительно к электронному голосованию. И, видимо, в этом направлении будет двигаться дальнейшая, так сказать, фальсификация, чтобы уже вот как-то... Видно, что вот это вот вся вот это все-таки ручками, это все каждый раз ломать довольно трудно. Потому что все равно даже в сейчасных очень сложных условиях есть наблюдатели, есть люди, которые все-таки пытаются устраивать скандалы и не допускать массовых бросов. Хотя, конечно, понятно, что в нынешних условиях выборы же это же не только день голосования. Это все, что вокруг. Это и доступ, к, собственно говоря, к медиа, это и регистрация, да и вообще, собственно говоря, о каких выборах можно говорить, если мы хорошо понимаем, что все кандидаты, в общем, согласованы с администрацией президента, да, и никаких неожиданностей вообще-то не должно быть нигде.
Ну, вот это, да, интересный момент. Я думаю, уже сейчас, еще позже обсудим, когда к нам гости присоединятся другие. Досрочное электронное голосование. Здесь, мне кажется, какой-то вообще такой цивилизационный сдвиг в сторону цифровизации диктатуры. Я бы даже сказал такой гоголевский. В сторону мертвых душ. Ну, я вот хочу вспомнить, секунду, когда была перепись населения, когда это уже там года три назад было, да? И там же фактически те же мертвые души. Все сборщики говорят, что, собственно, эти все по административным спискам им в планшеты загнали, никто бы в результате квартиры они не успели обошли. То есть в России живут уже фиктивные люди. А сейчас фиктивные люди превращаются в фиктивных избирателей. И у нас получается авторитарная власть, которая просто управляет вот этими вот аватарами и фиктивными цифрами.
Ну, вообще, это довольно давно было отмечено, что очень удобно, так сказать, иметь парочку миллионов где-нибудь завалявшихся мертвых душ, чтобы вовремя их, так сказать, подбросить куда-то. Ну, либо в явку, либо, так сказать, в результаты за конкретного кандидата. Но я думаю, что да, я думаю, что то, что, собственно говоря, вот эта вышедшая недавно книжка, да, «Digital authoritarianism», да, об этом речь, что действительно режиму становится удобнее вообще все меньше и меньше общаться вот с этими людьми. Они все-таки даже управляемые, даже запуганные, все-таки немножечко бывают непредсказуемыми. А вот тут уже залез внутрь, ручками проделал, и вот они результаты налицо, что мы в Москве, собственно, видели.
Ну да, и здесь, мне кажется, невероятно важное какое-то идет, вот это то, что мы много лет уже наблюдаем, слияние авторитаризма с цифровыми технологиями и в смысле индоктринации населения, а теперь и в смысле электоральных технологий. Но это еще обсудим. А сейчас я хотел более такой политологический вопрос задать. Ведь все-таки мы видим, как десятилетие за десятилетием авторитарные режимы, причем самые такие кондовые, проходят через процедуру выборов. Зачем им это?
Ну, стандартно политологи отвечают так, что выборы просто имеют другую функцию в авторитарном режиме. Они не имеют функцию менять власть, они имеют функцию, например, слегка скорректировать курс, если, так сказать, конкретный авторитарный лидер или режим видит, что, так сказать, как-то здесь немножечко я перегнул, может быть, надо немножечко отмотать, да, то есть здесь для коррекции курса это делается. То есть это такой референдум. Ну, Григорий Юдин вообще считает современный режим, так сказать, у нас монархией такой, и процесс одобрения монарха называют акламацией, так сказать.
Да.
Ну, такой, ну, таким как бы легким, упрощенным порядком, так сказать, избрания царя.
Ну, публичный референдум,
да,
когда,
публичный,
так сказать,
референдум.
Голос площади.
Да, голос площади, так сказать. Vox populi, vox dei, да, как говорили они. Так вот, я думаю, что здесь, в общем, можно вот что еще только добавить, и это грустное добавление. Ведь на наших глазах сложилось то, вот за последние, опять же, там 25-30 лет, что называется теперь электоральный авторитаризм. Но интересно, что ведь 30 лет назад он не был столь популярен. И очень неприятно случилось, так сказать, что это совпало со взлетом того, что было популярно именно в, так сказать, политических или политологических, даже лучше сказать, кругах за рубежом, прежде всего в Америке и в Европе, вот эта вот парадигма транзитологии. Угу. Что было очень популярно считать, что, ребят, ну, демократия очень легко. Ну, вот выборы партии сделали и пошли дальше, так сказать. Да, это, ну, стандарт. Никаких сложностей нет, да, никакого наследия нет, никаких институтов нет. Сейчас быстренько, так сказать, выборы партии провели, молодцы, демократия. Вот что мы сейчас имеем. Большинство авторитарных режимов, они электоральные. Они прекрасно справляются с этой ролью, они прекрасно изображают иногда даже многопартийную систему без проблем. Да, и все это крутится вокруг, вот, так сказать, это замечательная эмуляция, так сказать, демократического процесса, вокруг которого эмулируется еще много чего. Мой любимый институт в этом смысле – это институт наблюдателей СНГ, который в Москве давно уже создан, который прекрасно, так сказать, со всей душой ездит на выборы такие, как, не знаю, там, в Таджикистане или Туркменистане, и рассказывает про высокий уровень демократизма, так сказать, и соответствие стандартам этих выборов. Я просто помню, как-то однажды с наблюдателем от ОБСЕ разговаривал, он говорит, слушай, говорит, ну хорошо, ладно, ребята изображают из себя наблюдателя, ну хоть бы из гостиницы вышли, это же не пропьянствовали всю дорогу, а в конце, значит, рассказывали в камере слегка опухшими глазами, значит, какой замечательный был в Таджикистане, или там, кажется, в Узбекистане были выборы. Поэтому вот здесь есть еще интересная история. Демократия странно победила, она победила нарративно. Ни один же приличный человек себя сейчас не называет диктатором. Правильно? Неудобно. Наоборот, он же демократ. У нас кто самый главный демократ России? Известно, Владимир Владимирович Путин, да, который всегда же переживает, что...
Но с определениями.
Ну
демократия,
да, ну такие.
С эпитетами, с суверенной.
Он же все говорит, что демократов-то не осталось-то по сути своей. То есть все кругом дискредитировано. Вот в России одна демократия последняя. Такая
осыпительная. Но это интересно. Мне кажется, здесь можно тогда сказать, что вообще в 21 веке институт выборов, унаследованный нами от институтов модерна, да, от современности, от последних там 300 лет, он в кризисе. Потому что мы вот в этой же студии сидели пару недель назад, обсуждали перспективы, видные на американские выборы. Тоже интересный, тоже парадокс, да, какая вообще развитая электоральная система, а все сводится в итоге к Трампу, который вообще одной ногой в тюрьме, и к уже, так сказать, престарелому достаточно Байдену. То есть за американская электоральная система не может произвести других кандидатов, и эти две фигуры, благодаря партийным машинам, перекрыли доступ всем альтернативным людям и идеям. Вот интересно. И с другой стороны, мы видим, как авторитарные и полуавторитарные гибридные режимы украли институт выборов в течение вот этой вот 21 века и тоже его используют себе на пользу.
Да, они научились симулировать. Но я бы сказал, вообще демократия вся в кризисе вместе с избирательной системой, хором. То есть не то, чтобы избирательная система в кризисе, а все остальное в норме. Но действительно, вот и очень трудно. К сожалению, современная вообще политическая система и демократическая, ведь в Америке она сравнительно, как это ни странно бы звучало, простая. То есть, в смысле, для человека, который в ней участвует, более-менее понятно. Ага, мы выборщики президента, тут все понятно. Как это работает в других местах, вот видно, насколько люди... Я сидел в качестве члена участковой избирательной комиссии много лет подряд в Петербурге, вот наблюдал, как люди ориентируются в выборах. И что такое для них был выбор? Вот очень многие просто, вот, так сказать, обыватели, обычные люди, так сказать, живущие в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга, приходили туда, и вот по их репликам, по их поведению было довольно заметно, что либо это были люди, которые пришли, что, как это говорят, на отвяжись, либо это были люди, которые просто не понимали. Я помню, искренние люди подходили, слушай, сынок, говорит, бабушка, ну там какие-то люди, я не понимаю вообще ничего. Можешь ты мне хоть что-нибудь сказать? Ну, что это все значит? Что мне тут надо делать? Кто вообще все они, да?
Ну, вот это очень интересно, опыт живой, вот участие в качестве члена УИКа. А все эти годы был какой-то прогресс и какое-то появление осознанности этого выбора? Или это было наоборот, как бы люди осознавали всю манипулируемость и шли без какого-то четкого политического месседжа?
Ну, когда ты сидишь там, трудно сказать, у кого какой. Угу. Там скорее видно... Там было очень другое. Очевидно, насколько быстро государство освоило всякого рода, так сказать, дополнительные рычаги давления. Например, я хорошо помню, что если в начале я время от времени выходил, что называется, вот с урной по, так сказать, домашнему голосованию. Да. И если в начале все-таки было видно, что всякого рода там старички, старушки, там люди, которые не выходят из дома, там люди с какими-то проблемами физическими, они все-таки как-то более-менее, значит, реагируют, они как-то выбирают, они даже вступают в дискуссии, чего, в общем-то, не положено, но... Так сказать, мы как-то так это пытались говорить, не-не-не, вот мы не можем ничего обсуждать, просто голосуйте. То в конце уже, что называется, так сказать, власть уже перестала хоть сколько-нибудь стыдиться, и фактически этим старикам говорила следующее: вот вам список от собеса, будете плохо голосовать, к вам больше не придут. И старички запуганные совершенно говорят, вот мне вот у меня вот есть здесь списочек из собеса, дайте я посмотрю, за кого тут галочку поставить, а то потом ко мне не придут или там через неделю мне продуктов не принесут. Это, конечно, неправда, но понятно, что люди в возрасте
люди запуганные, да.
Они абсолютно твердо понимают, что их держит государство, вот как бы ими манипулирует, и они беспомощны в этом месте.
Ну, то есть, вот это первый совершенно, это механизм легитимации и, возможно, демонстрации силы, да, особенно когда там, я не знаю, в каких-то регионах там Кадыров себе дает там 98% голосования. То есть, власть, она демонстрирует вот это все. Но есть же еще, наверное, чисто элитная функция выборов – кооптация. Да, проверка, обкатка новых кандидатов и, так сказать, вот этот вот механизм внутриэлитного отбора и своего рода лифт политический.
Да, если говорить про региональные выборы, то да. Но, опять же, региональные у нас очень разные регионы до сих пор, как ни странно. У нас есть то, что называется таким классическим, так сказать, субнациональным авторитаризмом, то, что называется электоральными, так сказать, султанатами, где, в общем, довольно давно уже было понятно, что, так сказать, как говорит мой коллега и однокашник Максим Резник, партия имени последнего победителя. Так вот, как бы кто последний победитель, за того и голосует. Как бы, тут никаких проблем нет. Это, таких регионов довольно много. Но они не все такие, правда. И действительно, в некоторых регионах режим иногда сталкивается с таким глухим сопротивлением, потому что все-таки региональная Россия, конечно, придавлена, придушена, но не до конца уничтожена. Потому что даже региональные, они не в смысле, как сказать, политическая оппозиция, но большинство региональных элит, в общем, довольно трудно мириться с тем, как ведет себя федеральная или монополистическая власть, приходя туда, забираясь ножками ручки.
Мы видели в случае Фургала хотя бы.
Да. И это как раз очень показательно. Вот, кстати, в случае Фургала это поразительная история. Ведь он же не демократ, ровно
никакой, да? Ни разу, да.
Но с ним случилось страшное. Он неожиданно выиграл, потому что его поддержали люди, и он вдруг неожиданно оказался в ситуации, когда, в отличие от других губернаторов, он не на Москву должен смотреть. Да, и как бы делать, вот, что там Москва, да? А что вот его собственные избиратели думают? Потому что это его единственная сила оказалась. Он оказался неожиданно для себя, так сказать, демократически избранным недемократом. Так бывает. И именно поэтому, собственно, его так жестко, так сказать, переломали вообще всю эту структуру. Потому что, конечно, для авторитарного режима это опасная практика. Так нельзя.
Ну да, это вот в эти жернова выборов неожиданно попался камень, который, так сказать,
начал эту систему крушить.
Да, скрежетать. И поэтому ты с ним, конечно, чудовищно показательно разобрались. Человек сидит и, собственно, движение задавлено и показательно наказано. Хабаровск. Вот это вот тоже интересно. Как это все происходило постепенно? Вот я здесь хочу вспомнить книгу нашей коллеги по Свободному университету Елены Лукьяновой с соавторством с Евгением Порошиным. Она назвала «Выборы строгого режима». Вот, я даже хочу взять это в заголовок нашего эфира. Действительно, выборы строгого режима, выборы в тюрьме, выборы в концлагере. Но это происходило постепенно. Вот я пытаюсь понять сейчас в завершении первой части нашего разговора, когда это началось? Это можно уже к ельцинским временам отнести?
Да. Вот это как раз, когда начинаешь внимательно смотреть, это есть такое немножечко у нас, такое, знаете, дьяволизация Путина, что вот Путин пришел, и сразу все стало плохо. Когда смотришь на исследования, вполне опубликованные, значит, про то, как выглядели выборы, не знаю, в Приморском крае во второй половине 90-х годов. Угу. Так там же это абсолютно все уже было. И фальсификации, и давление, и запугивание, открытие уголовных дел, не знаю, там, запугивание журналистов, абсолютно как бы нарисованные результаты. Это все уже было. Только мы, к сожалению, сидя в Москве и в Питере, предпочитали считать, что это, так сказать, издержки, так сказать, становления. А это было начало просто другого процесса, который, конечно, расцвел при Путине, да. Но, так сказать, все эти губернаторы, которые появились, многие, из бизнеса, а многие, как мы знаем, тот же, так сказать, да, просто из криминала.
Да, да.
Они, в общем, принесли туда то, что Вадим Волков называет силовое предпринимательство, да. Эти вот самые практики, которыми они прекрасно, так сказать, построили свой бизнес и построили свои криминальные сети еще в первой половине 90-х годов. И это все отлично легло на региональную политику.
Вот я тоже должен сказать, да, оглядываясь назад, и я смотрю, что мы, в общем, это все достаточно, ну вот как фильм «День выборов», да, с цитаты скрытые, из которого я начал «Выборы, выборы, депутаты, лидеры». Вот это все так и происходило. Но здесь действительно, мне кажется, важно нам понимать, что вся эта деградация выборов и украденный институт выборов, коррупция института выборов началась не с Путиным. Она началась в 90-е годы, она началась с самой зари так называемого демократического транзита. Подробнее об этом в следующих частях нашей программы. Вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об институте выборов в России. Для чего вообще проводятся выборы в тюрьме строгого режима? Для чего выборы в диктатуре? Рассуждает об этом политик и психолог Леонид Гозман.
Легитимность Владимира Владимировича, конечно, стоит не на выборах, а на чем-то совершенно другом. Это легитимность крестного отца, главы мафии. Но поскольку его окружение начинает все больше сомневаться в нем, ну, последовательные поражения, последовательные провалы там, и так далее, то у него есть еще один аргумент, который он говорит уже им. Он говорит: посмотрите, я же все контролирую. Большинство народа за меня. Это он говорит, кстати, таким, как мы. Вы там чем-то недовольны, ну, посмотрите, народ-то за меня, ну что, так не повезло вам, ребята, с народом. Да, народ за меня, а не за вас. Очень хорошо. А своим ближним он говорит: я все контролирую, посмотрите. В этой тяжелой ситуации я провожу выборы, получаю нужный результат, и никто не пикнул. Никаких тебе ни протестов, ничего нету. Все хорошо. Значит, я держу поляну. Значит, я нормальную власть. Вот ради этого они проводят выборы, мне кажется. Сам, ну, выборы, понятно, бессмысленные и так далее, они нужны Путину, но выборная кампания нужна нам. Потому что в ходе выборной кампании отдельные отмороженные ребята, которые заявляют, что они баллотируются, они заявляют себя в качестве лидеров, в качестве политических лидеров. Когда и если, даже все-таки правильно сказать, когда этот режим накроется медным тазом, хотелось бы быстро, но мы не знаем, когда это случится, но когда-нибудь он накроется, да? Но когда он накроется медным тазом, мы некоторое время будем жить в непробовой ситуации, где будут востребованы просто известные, уважаемые, заслуживающие доверия люди. И тогда тот парень или та девушка, которая сегодня баллотируется в муниципальное собрание, и их бортанут, тем не менее их узнают люди в их округе. И когда случится неизбежное, они скажут: я здесь, я здесь. Ребята, вы же меня помните, вы же за меня голосовали, вы же мне верите, да? Давайте, идите сюда. Так, я буду. Да? И это очень важно. Очень важно, чтобы были такие люди. Кроме того, они создают команды. Эти вот кандидаты создают команды. И эти команды являются, становятся ячейками гражданского общества, ячейками протеста. Это тоже очень важно. Теперь насчет индивидуальной стратегии. Она зависит принципиально от того, что происходит в вашем округе. Если в вашем округе, неважно, муниципальном или губернском там, и так далее, есть кандидат, который вам нравится. Ну, какой-то человек, который вот пошел, и вы ему доверяете. Мне кажется, надо обязательно пойти, проголосовать за него. Его все равно бортанут, его все равно не пропустят. Но, во-первых, это, ну, некий акт солидарности. Во-вторых, я бы написал этому человеку потом, что вот я за тебя проголосовал, дай тебе Бог удачи там, и так далее. Ну, вот просто вот выразить таким образом солидарность.
Политик и психолог Леонид Гозман в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А нам присоединяется по скайпу политолог, публицист Андрей Колесников. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот слышал сейчас, да, выступление Леонида. Хотел вот по поводу чего поговорить. Так называемые пресловутые, которые так пропагандировала нам Екатерина Шульман, спящие институты. Что выборы действительно могут быть таким спящим институтом, где вот в таком коматозном состоянии подо льдом сохранятся какие-то люди и силы, которые потом могут разморозиться, как это происходило, скажем, в Советском Союзе в конце 80-х?
Ну, у нас же есть конституция, в которой записаны в том числе права и свободы граждан, которые находятся не просто в спящем, а в подавленном состоянии, но в бумажном виде они существуют. К ним даже можно апеллировать, потому что нормы Конституции имеют прямое непосредственное действие, не опосредованное как бы законом. Это, конечно, выглядит смешно, но в обстоятельствах нового режима, о котором вот Леонид говорил, такого рода глава, может быть, не вся Конституция, может каким-то образом пригодиться. Хотя, конечно, России предстоит изменение конституционного строя и явно переписывание Конституции, а не ее дополнение. Но те права и свободы, которые записаны в Конституции, да, это, в принципе, спящий институт, и его можно разворошить каким-то образом. Но он не действует совсем. Выборы в сегодняшнем состоянии тоже, на мой взгляд, спящий институт, но мне не кажется, что он по-настоящему действует. Вот есть мнение, что все-таки в выборах нужно участвовать, есть некие стратегии, есть разные регионы, где ситуация складывается по-разному, наверное. Но общая репутация выборов в глазах тех, кто, допустим, меньшинства, которое хотело бы демократии в России, эта репутация не существует просто как таковой. Но процедура, модель, бумага, все это есть. И это можно, наверное, оживить в других обстоятельствах.
А как ты сейчас смотришь на сценарии 20 выборов 2024 года? Ты ждешь каких-то неожиданностей от них?
Думаю, что никаких неожиданностей не будет. Думаю, что есть существенная разница даже перед теми региональными выборами, которые прошли сейчас, где, возможно, были, наверное, какие-то стратегии. Кто-то предлагал умное голосование, была своя модель там, у Максима Каца и так далее. Здесь вот очень трудно придумать какую-либо вообще, в принципе, модель, потому что это все-таки совсем другая процедура, она какая-то совсем аккламационная. Вот сейчас очень модно, в том числе в единых учебниках, вспоминать нашу традиционную форму народовластия ВЕЧа. В основах российской государственности очень хвалят этот институт как предтечу сегодняшнего нашего народовластия. Вот это и будет в некотором смысле ВЕЧа. Такое немножко добровольно-принудительное, немножко странное. Но, тем не менее, это будет очередной как бы акт легитимации вождя. Что гораздо хуже, на мой взгляд, чем легитимация вождя, это будет легитимация войны, которую он ведет. Потому что это главное, что он делает сейчас. Он практически эквивалентен тому, что он делает. Вот в этом возможная проблема. Если уж как бы строить какие-то стратегии контрпутинские во время этих выборов, это должно быть как бы антивоенное движение. Но организовать антивоенное движение здесь и сейчас, при том давлении на гражданское общество, которое существует, при тех санкциях, которые существуют, практически невозможно. Так что аккламация.
Да, но мы об этом еще поговорим в заключительной части нашего программы о стратегиях гражданского поведения. Сейчас хочу обратиться к присутствующему в нашей студии Дмитрию Дубровскому. Но вот, как раз это коррелирует с тем, о чем мы говорили, вот это аккламационный вечевой тип демократии. То, что выборы 2024 года – это будет некое такое движение народное, как общероссийские народные вечи по утверждению Путина и его курса.
Вообще, вот эта вот риторика власти большинства или демократии как власти большинства ведь страшно популярна была уже очень давно. И вот это вот постоянные оговорки, это было очень заметно, кстати, в риторике гомофобной российской власти, которая все время говорила, мы же большинство, которому навязывают это агрессивное меньшинство, которое навязывает нам, так сказать, свои, каким-то образом свои правила. Но логика такая, что большинство – это как раз те, кто устанавливают правила, и, соответственно, никто не может каким-то образом претендовать на то, чтобы их изменить. И это то, что они, в общем-то, и пытаются. Мне кажется, что есть смысл выборов отчасти в этом. Еще демонстрация «мы большинство». Да? То есть ты примыкаешь к большинству, ты нормальный, ты правильный. Я напомню, это же очень старая логика, собственно говоря, когда еще не Черненко, а Андропов. Андропов, отвечая, значит, на вопрос о том, что такое советский диссидент, он говорил, советские диссиденты – это либо больные люди, это просто отщепенцы. Они не есть здоровая суть как бы советского общества. Вот то, что происходит сейчас, формируется такая новая, в общем, вполне фашистского типа единства. И я напомню про, я, кстати, думаю, что в какой-то момент они начнут оживлять Всероссийский народный фронт. Уж больно удобно это вот, в условиях войны надо же, как-то вот это невоюющее население как-то окучивать. Но оно же не партийное. Кто вы? Я думаю, что они вернутся к этой идее в какой-то момент, потому что как-то они ее подзабросили.
Ну да, идея народных фронтов и таких и партии в рамках некого народного фронта,
мне кажется,
ведь Путин же фанат ГДРовской системы.
Абсолютно, это очень заметно.
Вот,
да.
И это очень сильно его сформировало. Андрей, хочу сейчас к Андрею обратиться, что да, может быть, действительно стоит нам ожидать возникновения такого широкого народного фронта, в рамках которого будет появляться вот это вот победительное большинство. Большинство. То есть это такая антилиберальная модель, да, потому что либерализмом суть, что как бы голос одного человека, если он даже против, он равновесен голосу всего остального населения. Вот. И тут, видимо, будет вот эта вот аккламационно-вечевая модель формирования большинства через Народный фронт. Как ты считаешь?
Очень может быть, потому что абсолютизация большинства – это основная как бы стратегия Путина. Это и называется «народ». Отсюда вот Кириенковская народная война и вот это вот все, все эти термины новые.
Ведь... Это довольно фашистский дискурс такой, да, биологический, органический, апелляция к некому такому гемайншафту, да, не к обществу, да, а к общинно-родовому биологическому большинству.
Во многом, да, этот самый Gleichschaltung уже происходит, да, в том числе во внесудебных как бы расправах, в чистках, в увольнениях и так далее. Но вот нет здесь, естественно, понимания того, что народ это не только большинство, это, как Розенвалом писал, это множественное число меньшинств. Вот с этим, конечно, эта власть никогда в жизни не согласится. Если уж они будут строить народный фронт, какие-то технологии они должны придумать к этим выборам. Но это хорошая подсказка. Я еще не слышал таких предложений. В общем, то, что звучит сейчас, я бы, так сказать, на месте Кириенко подхватил бы и перевел это в стадионный формат уже такой практически.
Ну, надеюсь, Кириенко не смотрит нашу программу. Но только если дают в распечатках, я не знаю, там у них распечатки носят крупным фонтом, да, как, помнишь, это... Кто там? Кадыров читал, у него аршинными буквами написано. Вот, им, наверное, тоже, если что-то мы говорим, важные вещи распечатывают крупным фондом.
Проблема.
Да, Дмитрий.
Мне кажется,
да.
Здесь одна проблема во всей этой истории. Потому что, и когда мы говорим про фашизм, фашизм все-таки, я привык считать, мы все-таки модернистской такой теории. Да? Она все-таки попытка создания нового человека, да, для какой-то новой великой миссии, так сказать. Ну, как и коммунизм, да, коммунизм, так сказать, через моральный кодекс коммунизма, но нацизм через, так сказать, расовое переустройство, биологическое в буквальном смысле, фашизм через, так сказать, да, включение в корпорацию, через такую социально-политическую систему. В этом смысле интересно, как это, хоть как-то же надо это еще соединить с консервативной моделью, которую они пытаются, потому что все-таки фашизм консерватизму противостоит. В известной мере. Потому что консерватизм все-таки это очень такая, вот тот консерватизм, который они сейчас рассказывают, это вот вплоть до того, что уже вот недавно видел, я даже не поверил, думал, что это фейк, нет, правда. Кухня, значит, дети и церковь.
Да,
сделанные
да.
Прям...
По-моему, да, это да, слепили. Да. Тут да. Уже такая реальность, не понимаешь, когда они действительно фашистские как бы, лозунги лепят, и когда это все фейки.
Но это все-таки чисто консервативная все-таки модель, которая все-таки фашистская, требует некоторого, ну, в известной мере какого-то апгрейда.
Модернизма, ну, конструирования
да,
общества.
Каких-то, да, каких-то конструированных общества. И в этом смысле там Народный фронт, это да, фашизм. Но параллельно у вас еще вот эти традиционные ценности, вот эти монастыри, вот эти старушки, вот это все. Как они это все будут, так сказать, комбинировать вместе, мне вот это не очень ясно. Потому что все-таки это, ну, исторические и практически разнонаправленные вещи.
Это хорошее замечание.
Все-таки это в разные стороны движение.
Интересно, что Андрей по этому поводу думает, потому что я тоже часто сталкиваюсь с мнением, что в России это никакой не консерватизм, это псевдоконсерватизм. Это использование консервативной риторики, это некая такая консервативная кость забрасывается в популистском ключе западным элитам и каким-то сегментам электората. Но в целом путинизм это не консерватизм.
Ну, если судить по их учебникам, это все-таки консервативная доктрина. Другой разговор, что традиционные ценности во многом выдуманы, вымучены. Вот этот список, утвержденный указом президента, ну, это же смешно. Это действительно напоминает моральный кодекс строителей коммунизма. В этом смысле они следуют каким-то старокоммунистическим практикам. Безусловно, ничего из того, что они представляют как традиционных, в природе не существовало. Та же самая нуклеарная семья – это все-таки, так сказать, элемент современного общества, а не того, которое существовало во времена общины, там, в XIX веке и так далее. Но, тем не менее, людям-то можно рассказать, что это и есть традиционные ценности. На этом, собственно, основана их идеология, которая повторяется во всех выступлениях. Вот сейчас я читал статью Патрушева в журнале «Разведчик», где, собственно, повторяются вот эти мысли о традиционализме, о том, что весь мир живет согласно своим традициям, а Запад своей универсальной крышкой как бы мешает им развиваться так, как они хотят. Поэтому здесь все-таки такое ультраконсервативное начало, оно, безусловно, присутствует.
Да, он еще пишет статьи, вспоминается этот еврейский анекдот, да, он еще поет. Да, так Патрушев еще и пишет статьи. Да,
Дмитрий. Ну, кстати, очень важно, мне кажется, то, что сейчас сказал Андрей. Дело в том, что, мне кажется, этот консерватизм как раз очень такого функционального свойства. Он не столько про что-то, он скорее против чего-то. Это консерватизм под названием «У нас тут своя как бы история, не лезьте к нам».
Да? Цивилизация.
Да, да. Вот это государство цивилизация, вот эти вот новые рассуждения о том, что вот у нас особое, у нас даже теперь не империя, а особый тип государства цивилизации, который естественно включал в себя, так сказать, всякие плохо лежащие рядом территории. Эти, ну, естественно, когда их включили, они стали лежать хорошо и прям, так сказать, двинулись к прогрессу семимильными шагами. Вот, поэтому мне кажется, что здесь есть такая проблема, действительно, насколько они всерьез. То есть я понимаю, что они всерьез, но наша еще сложность, как ученых, заключается в том, что мы во всем привыкли видеть или во всяком случае предполагать какую-то когерентность. Да, какая-то логика, там, не знаю, там, вот если А, то Б, если Б, то С, то значит это. По-моему, здесь это не очень работает. Там очень часто. Вот это вот то, что как раз, видимо, тяжело Патрушеву читать в этом смысле, потому что там же это же, ну, иногда поток сознания, в котором трудно вычленить какую-то единую мысль или там какое-то законченное, да, идеологическое произведение. В этом смысле, страшно сказать, марксизм-ленинизм был, конечно, чугунный, но все-таки в нем были хоть какие-то минимальные...
Ну, проблески идеологии.
Идеологии, которые можно было хоть как-то, да, так сказать, ну, с ней ее с разных сторон покрутить. Что с этим делать вообще довольно трудно. Именно с исследовательской точки зрения, потому что это очень часто представляет собой, по-моему, совершенно какой-то невероятный компот.
Компот постмодернистский, да.
Да, они, который... Собственно... И никто, видимо, и даже не чтится... превратить в какую-то, ну, более-менее законченную. А потому что никому не надо. Потому что это каждый раз ад-хок какой-то, по-моему.
Живем в такое,
вот,
да.
Подбросили, так сказать.
Постидеологическое время. Андрей, я хотел бы вернуться к выборам и все-таки попытаться понять, а вообще в них заключены какие-то риски? Потому что, мне кажется, власть, она боится выборов. И региональных, и президентских. То есть есть какая-то опаска. В администрации президента этому все-таки уделяется большое внимание. Для них это гигантский политический мегапроект. И какие здесь могут быть риски?
Рисков очень мало, но любое волеизъявление, оно таит в себе некоторые опасности и, соответственно, возможно, неожиданности. Я думаю, что если они боятся чего-то, то каких-то совсем неожиданных вещей. Как когда-то для них неожиданно был, например, протест во Владивостоке в связи с Фургалом. На ровном месте.
В Хабаровске.
Да, в Хабаровске, прошу прощения, да, безусловно. Это было крайне неожиданно, и это не предсказывалось никем. Вот этих неожиданностей они и боятся, но сейчас ситуация такова, что на фоне вот этой всеобщей консолидации, основанной на всеобщем безразличии, в принципе, ожидать каких-то неожиданностей, наверное, не стоит. Тем не менее, они волнуются и волнуются по поводу президентских выборов. Потому что что-то нужно придумывать. Нужно придумывать технологии, нужно придумывать месседжи. Нужно, прежде всего, думать о том, а, собственно, с чем он идет. Или достаточно уже идти ни с чем, и никто этого не заметит, и просто механически проголосует «за», и все на этом закончится. Может быть, и так.
Но все равно, видимо, да, победа должна быть достаточно убедительной и демонстративной, и должна давать месседж населению, месседж колеблющимся, и посылать некий месседж Западу тоже относительно вот этой консолидации. Я думаю, что перед властью все-таки стоит серьезная политтехнологическая задача, которая будет решаться в том числе и новыми цифровыми технологиями. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о выборах в России. Зачем они проводятся, кому они нужны и надо ли обеспокоенным гражданам и людям с оппозиционным мировоззрением в них участвовать. Рассуждают об этом Михаил Тихонов, представитель движения «Голос», эксперт по выборам, и он просил упомянуть, что он, российская власть, признает его иноагентом, потому что обычно мы такие вещи здесь не анонсируем, и политик Иван Тютрин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Хоть результаты так называемых выборов в России заранее известны, участвовать в них нужно, а механизмы наблюдения должны быть сохранены, считает эксперт по выборам и представитель движения «Голос» Михаил Тихонов.
Это участие выборов со стороны участников выборов, то есть партий кандидатов, это протестное голосование, чтобы поддержать эти партии кандидаты, это наблюдение, потому что наблюдение нужно, чтобы защитить эти протестные голоса. Если не наблюдать, то эти голоса могут просто-напросто украсть. Собственно, вот эти вот все взаимосвязанные вещи, они и нужны для этого. По мнению некоторых экспертов по выборам, все равно важно за выборами и наблюдать, и участвовать, и голосовать, чтобы, ну, скажем так, рассматривать это как физзарядку, как упражнение. Потому что, скажем так, в будущем, когда в России, скажем так, изменится политическая ситуация, и честные выборы, и наблюдатели, и избиратели нам понадобятся. И важно вот сейчас сохранить все это комьюнити, сохранить желание людей участвовать в выборах, желание людей голосовать, желание людей наблюдать, контролировать выборы. Это очень важно.
Однако не все согласны с такой точки зрения, указывая на то, что участие в таких выборах, наблюдение и их признание играет на руку Путину и российской власти, считает политик Иван Тютрин.
Но я думаю, что одной из важных задач проведения так называемых выборов – это легитимация оккупированных территорий. Вот если посмотреть на картинку, которую показывают, очень активно используются вот выборы на оккупированных территориях и в Крыму в том числе. То есть один из месседжей, который Путин таким образом транслирует миру, что российское общество в целом согласно с этими захваченными территориями, с приобретением захваченной территории. И это вопрос окончательно решенный, и никогда он не будет отыгран назад. И здесь, опять же, еще один крайне негативный момент от участия российских оппозиционеров в выборах в целом федеральных, потому что они включают и участие в так называемых выборах на оккупированных территориях. И здесь вот эта демонстрация того, что и Кремль, и люди, которые выступают против режима, согласны с участием в выборах на оккупированных территориях, это, конечно, создает очень негативную картинку, и я бы сказал, что это самый главный сейчас вот изъян вот в конструкции некоторых российских оппозиционеров, которые пытаются в этих выборах участвовать. Я понимаю как бы логику и психологическое состояние людей, которые хотят хоть что-то сделать, но участие в этом электоральном балагане – это точно вот не та мера, которая поможет как бы сделать что-то полезное.
Михаил Тихонов и Иван Тютрин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Дмитрий, ну вот ваша какая точка зрения здесь? Две прозвучало. Действительно, стоит ли участвовать в этом балагане? Или наоборот, если есть, вот как Гозман тоже предлагает, если есть достойный кандидат, есть возможность сохранить институт?
Ну, главная, конечно, проблема, что достойных кандидатов почти нет. И это уже самая главная сложность, потому что всех достойных кандидатов в основном отсекают на входе. То есть они просто не получают регистрации. И, в общем-то, я думаю, что здесь надо как раз двигаться не от достойного кандидата, как бы это ни называлось, а от наименее противного. Как это, собственно говоря, было в умном голосовании. И любой удар по увеличению вот этой вот самой, так сказать, мощи самой Единой России, так сказать, которая, в общем, в высокой степени дутая, но тем не менее она существует, было бы хорошо. Но проблема как раз главная заключается тут вот в чем. Что если раньше умное голосование, как бы, да, оно до войны опиралось на идею, что люди, получившие как фургал, неожиданную, так сказать, демократическую поддержку, да, будучи не демократами, тем не менее, становятся больше завязаны на вот, да, народные изъявления, а не на администрацию президента, то вот ситуации, когда они все повязаны кровью, в буквальном смысле этого слова,
да.
Я, честно говоря, вот я бы даже для себя не ответил, готов ли я действительно за них голосовать. Ну и отдельное совершенно, за кого-нибудь из них, потому что они все как один голосовали за войну. Все эти депутаты, все эти партии. да? Кроме яблока. И второй сюжет это тот, конечно, что говорил Ван Тютри, но здесь немножко легче, мне кажется, собственно говоря. Ну, а выборы на оккупированных территориях, они не выборы ни в каком смысле совсем. То есть это просто какой-то другой процесс. И мне кажется, что даже администрация президента это понимает. Потому что то, что там сейчас происходит с точки зрения выборов, ну, там, где-то они, я вообще не очень понимаю, как они, это даже сфальсифицировать довольно должно быть трудно. Потому что когда ты делаешь выборы в частично контролируемом регионе, а тут еще парочку, так сказать, избирательных участков разбомбили, так сказать, ну, то есть, это какая-то, по-моему, совершеннейшая кавка, но страшная, правда, очень. Поэтому мне кажется, что здесь этот-то как раз вопрос меня бы не очень сильно интересовал. Мне кажется, что... Но главная проблема в этом. А главная проблема в том, что получается, что голосовать можно только за кандидатов от яблока. Но их довольно мало, скажем прямо. Они далеко не везде есть. И в общем, учитывая ситуацию, это, ну, прям заранее примкнуть действительно к такому вот...
Но это системное...
Продемонстрировать меньшинство, скажем.
Да, но все-таки яблоко это достаточно разрешенная... Как сейчас? Это разрешенная системная сила, своего рода такой вентиль для отвода пара, канализации протеста.
Это и есть спящий институт. Я бы не сказал, что это отвод пара, я бы сказал, что это... последняя дозволенная, так сказать, последняя редутка, которая, так сказать, за... Я думаю, что им тоже, честно говоря, недолго осталось.
Так, ну, мы давно думали, но Явлинский обладает удивительным свойством плавучести.
Обладает, но мне кажется, что, так сказать, тут вопрос уже, ну, может быть, года, может, чуть больше, до того момента, когда они решат, что вот этих игр с этими опасными либералами уже надо заканчивать.
Андрей, твое отношение к институту умного голосования, вообще к стратегии Навального, ну, фонда борьбы с коррупцией, имеет ли она смысл в сегодняшней путинской России?
Несмотря на то, что есть некие доказательства, предъявляемые в том числе самим Навальным, эффективности этого инструмента, я, честно говоря, не вижу особой эффективности, потому что на выходе мы имеем кандидатов власти от любой партии. Будь это «Единая Россия» или какая-либо другая партия. На самом деле это однопартийная система, если это вообще партийная система в каком-то виде можно назвать. Поэтому особого смысла в этом, наверное, нет. На этих выборах дискутировался вот Екатеринбург, что там были кандидаты яблока, и что это было как бы умное голосование, но для людей, которые пришли на выборы, решили выбирать демократического кандидата, им и так понятно, что если за кого голосовать, то за яблоко. И здесь, в общем, какие-то рекомендации умного голосования как бы подтверждают лишь очевидное. Ну, к тому же, умное голосование все-таки это технология, а не, собственно, содержательная какая-то история, когда ты осмысленно за что-то там голосуешь. На выборах 2021 года парламентских, наверное, умное голосование позволяло как бы превратить выборы в некое социологическое исследование. Сколько людей недовольны властью, сколько людей готовы голосовать протестно, сколько людей за как бы коммунистический дискурс, более или менее, сколько за просто как бы против всего происходящего с ними. Просто такая вот выкрик, крик души. Нынешние выборы, по-моему, даже вот такую роль социологического исследования вряд ли могли бы играть. Только вот в отдельных каких-то там регионах, Хакасии, Екатеринбурге и так далее.
То есть фактически нынешние выборы уже свелись к одной единственной функции. Функции аккламации и подтверждения того, что император, как говорили в империи Цинь, имеет мандат неба. Вот это вот мандат неба.
При этом еще не нужно ходить ногами. Можно теперь в ряде точек страны делать это электронно, не сходя с этого места. И, соответственно, становится как-то еще легче.
Можно просто жить, да? Можно просто быть живой статистической единицей, да? И за тебя проголосуют. Тебя посчитают в переписи населения, и твой голос отдадут в правильную корзину при помощи досрочного электронного голосования. Андрей, я вот такой вот вопрос хочу, как всегда, шире попытаться забрать. Вообще тогда, какие стратегии поведения гражданина в нынешней путинской России, воюющей России? Стратегия бойкота? Стратегия ухода в собственную какую-то скорлупу и горите вы все с вашими выборами и так далее, или попытки каким-то образом заявлять свою гражданскую позицию, что-то, так сказать, закладывать на будущее, чтобы не было потом стыдно и через энное количество лет, глядя в глаза детям или внукам, сказать: «Да, я что-то пытался сделать».
Это очень сложный вопрос. Он уже был сложным. Уже много лет он сложный, потому что вот эти две стратегии, либо бойкот, либо ты как-то пытаешься осмысленно голосовать, следуя умному голосованию, или там, собственно, представлением о том, что правильно, что неправильно, или там порчу бюллетеней и так далее. Поскольку графа против всех давно отсутствует, самая естественная опция, она как бы удалена, ей воспользоваться невозможно. А сейчас это еще сложнее, потому что действительно выборы обессмысленны совсем. Если на президентских выборах будет какой-то кандидат типа, не знаю, Явлинского, например, того же, да, вот тоже вопрос. Я был вынужден долгие годы голосовать за Явлинского, потому что он представлял некую альтернативу в ходе более или менее какого-то реального голосования. Сейчас это что дает? Опять же, это легитимизация выборов как квазивыборов, как выборов. Или все-таки кто-то осерчает и увидит в Явлинском возможность показать кукиш власти хотя бы, да, не 0, там, сколько там, десятых процента, а там 2, 3, 4, 5. Ну, это на самом
сколько
деле.
Сколько дадут ему, да.
Еще и сколько дадут. А еще есть добровольно-принудительное голосование, когда люди отчитываются о том, что они голосуют перед своим начальником. Таких людей мы не знаем, сколько их.
Фотографируют бюллетени, да.
Фотографируют бюллетени и отчитываются о том, что они проголосовали. Это не только бюджетники, это еще как бы зависимый частный сектор, который на всякий случай еще прокладывается перед властью. Так что сейчас стратегия участия, по-моему, сводится почти к нулю. Но, что называется, будем наблюдать.
Казалось бы, мне сейчас пришло в голову фотографию бюллетеня. Господи, возьми, можно же из интернета, наверное, взять. Или кто-нибудь поставит эту и расшарить вот эту одну фотографию на всех против провластного кандидата. Одну фоточку сделать, и люди ей отчитаются. Вот это и так я советую, может быть, людям.
Там надо метаданные. Которые... Тогда нужно метаданные менять, Сергей. Так
не пройдет. Ах, они с метадатой.
Они вообще образованные, уже паразиты.
Как я, да, по-цифровому не подумал. Дмитрий, а ваш подход к этому, вот если бы сейчас были в России, вообще вот стратегия для критически мыслящего гражданина?
Это тяжелый очень вопрос, потому что критическое мыслящее у гражданина, как правило, много родственников. Но если говорить серьезно, то здесь действительно есть такая ресоветизация, может быть, какого-то такого гражданского протеста, уход его не то чтобы в публичный протест, но не то чтобы совсем в эскапизм. Это, по-моему, позднесоветская практика вот такого, ну, то, что Гавел называл силой бессильных. Да, то, что было, может быть, даже не сопротивлением напрямую, но это была попытка, ну, такого вот, опять же, не бойкота, как осознанного действия, а попытка сливать, да, и, в общем, мне кажется, что многие вещи, я наблюдаю на это исключительно, поскольку я занимаюсь академическими правами и свободами, я вот пытаюсь исследовать, что происходит в современном российском университете. И там это часто происходит, потому что, ну да, там сверху что-то слили, вот эту ту же самую основу российской государственности, да, где-то это читают совершенно какие-то невероятные люди, набранные, кажется, по объявлению, значит, совершенно не пересказывают, буквально студенты говорят, человек пересказывает Соловьева на лекциях, да, mm-hmm. То есть в этом суть. А есть люди, вещи, в которых, ну да, у них есть официальная программа, они ее, так сказать, в сторону отодвинули и читают, в общем, нормальную какую-то, ну, так сказать, более-менее взвешенную историю российского государства, как и раньше читали. Вот вам как бы способ интеллектуального сопротивления. То есть люди не выходят на улицу и не говорят, вы там негодяи, да, или там мерзавцы, или там уберите свои, так сказать, руки из университета. Они не могут. Но то, что они могут, по крайней мере, и это, по-моему, очень христианское представление сопротивления. Чтобы грех не. Главное, чтобы грех не прошел сквозь тебя.
Это вопрос о достоинстве, сохранение достоинства, да, в тяжелых институциональных рамках. Да. Это так. Ну что ж, Дмитрий, спасибо за этот разговор. Благодарим и Андрея Колесникова за участие в этой беседе. Ну, а от себя скажу, завершая эту программу, что, конечно, нету готового рецепта. Должен каждая или каждый участвовать в этих выборах и как-то вообще выражать свою гражданскую позицию, заявлять о ней. Или эта стратегия тихого бойкота, силы бессильных, о которой говорит Дмитрий. В любом случае, мне кажется, что главное, чтобы это была осознанная стратегия поведения, осознанная стратегия реализации своего гражданского достоинства, а не пассивного принятия той ситуации, которую приготовила для российского населения власть. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.